понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Микрофон Павел Казарин. Действительно, Радио Крым Реалии. И, собственно, как всегда в это время, мы на средних волнах. Знаете, вот что вызывает особенное желание иронизировать? Это когда Российская Федерация раз за разом говорит, что на украинском полуострове с правами человека все хорошо, но при этом она раз за разом блокирует попытки международных миссий, собственно, пробраться на территорию полуострова и оценить, как же, собственно, там соблюдаются или же не соблюдаются права человека. И для кого-то может показаться, что эта тема на фоне случившегося в феврале-марте 2014 года вообще мелка, ну о каких, мол, правах человека можно идти, можно говорить в тот момент, когда, собственно, международное право нарушено столь масштабно и так далее, но, знаете, европейская бюрократия — это европейская бюрократия, она работает последовательно, и очень часто вопрос соблюдения или несоблюдения прав человека, он чрезвычайно чувствителен для самых разных международных институций. И всякий раз, когда, например, проходит масштабное, полноценное исследование там, ситуации с правами человека там, на территории украинского полуострова, то результаты подобных исследований, на наш взгляд, заслуживают самого пристального внимания. А самое главное, заслуживают внимания и анализа те последствия, которые могут возникнуть у опубликованных уже документов. Я говорю об этом не случайно, потому что в четверг, 8 декабря, как раз-таки был презентован очередной доклад. И давайте послушаем небольшую информационную справку о нем.
Репортаж.
В четверг, 8 декабря, эксперты мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине презентовали очередной доклад. В документе, в частности, дается оценка ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Мониторинг ситуации проводился с августа по ноябрь этого года. Основное внимание в докладе уделяется положению крымско-татарской общины. По мнению европейских экспертов, в Крыму за последние 2,5 года наблюдается сужение круга гражданских свобод. А крымские татары особенно подвержены нарушениям прав человека. Новые российские законы по предотвращению экстремизма в основном применяются против крымско-татарского населения, говорится в докладе. Пример представитель мониторинговой миссии ООН Марк Баяник привел запрет меджлиса в Крыму и растущее количество российских уголовных дел по связям с политической организацией Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России, но легально действует во многих странах мира.
Другой тренд, который мы видим, это резкий рост количества людей, которые арестованы на почве того, что они являются членами так называемых экстремистских групп, например, Хизбут-Тахрир. В этом году мы видим 15 человек, арестованных по обвинению в принадлежности к Хизбут-Тахрир, тогда как, например, в 2014 году мы имели 4 человека, арестованных по такому обвинению.
Также сообщил Марк Баяник, в докладе миссии зафиксированы факты о нарушениях свободы собраний и выражения мнений, положения свободных СМИ.
В общем, есть серьезный упадок в соблюдении фундаментальных свобод человека в Крыму. Одна из таких свобод — свобода — это свобода слова и медиа. Это иллюстрирует широко известные случаи. Это дело Анны Андреевской и дело Николая Семины. Трудно назвать конкретное количество, но если говорить о тенденции, то понятно, что мы можем говорить об общем упадке возможности говорить свободно, распространять и получать объективную проверенную информацию.
Помимо этого, большое внимание в отчете уделялось правам меньшинств, праву на справедливое судебное разбирательство, сообщениям о нарушениях прав человека и исчезновениях людей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, вот мы начинали наш сегодняшний разговор с, собственно, упоминания того, что Российская Федерация довольно-таки нервно реагирует на попытки международных мониторинговых миссий пробраться в Крым для того, чтобы просто посмотреть, как там обстоят дела. И вот, собственно, как это выглядит, ну, как механика подобных запретов действует и как приходится, собственно, правозащитникам добираться до полуострова, у меня есть много вопросов, ну и у меня есть гость, у которого есть много ответов. Поэтому я рад приветствовать Татьяну Печенчик, глава Центра информации о правах человека. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, я вот как раз-таки раз за разом натыкаюсь на заявления там российских официальных лиц о том, что никаких там проблем с доступом правозащитников там на территории Российской Федерации нет. Насколько они, собственно, соответствуют реальности?
Ну, это неправда. Вот, кстати, очередное такое заявление было сделано позавчера, когда глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Турбьорном Ягландом заявил, что нет никаких препятствий для международных правозащитников из разных стран, которые хотели бы попасть в Крым и изучить там ситуацию с правами человека. Я скажу, что это абсолютная ложь, потому что мы испытали проблемы на своем собственном примере. Когда происходили действия по захвату Крыма, еще 5 марта 2014 года мы совместно с российскими правозащитниками организовали Крымскую полевую миссию по правам человека. Это была украинско-российская международная миссия, которая фактически была единственной постоянно действующей миссией в Крыму. Мы работали там 1.5 года, до лета прошлого года, когда Совет Федерации РФ внес нашу организацию в список, в так называемый патриотический стоп-лист. То есть это некий список организаций, которые потом признаются, скажем, организациями нежелательными, чья работа запрещена на территории Российской Федерации. И таким образом мы были вынуждены прекратить работу в Крыму по документированию прав человека, потому что наши мониторы, которые туда заезжали, они просто бы стали жертвами уголовного преследования за участие в этой инициативе, хотя она даже юридически не была зарегистрирована как организация. Вот пример, но я скажу, что есть проблемы с доступом международных правозащитников в Крым и со стороны Украины. Это, чтобы быть объективной, проблемы есть с обеих сторон.
Ну да, есть проблемы, более того, к нам приходили адвокаты и правозащитники и говорили о сложностях даже просто вот чисто логистического свойства, когда люди не хотят нарушать там внутреннее законодательство Украины и хотят въехать в Крым с территории там Херсонской области, но там процесс получения разрешения у украинских официальных лиц растягивается там на очень большое количество времени, соответственно, там срывая все возможные графики. Но вот то, о чем вы говорите, оно на самом деле подтверждается в том числе заявлением главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Когда был презентован отчет, она заявила о том, что у представителей Организации Объединенных Наций сегодня фактического доступа на территорию Крыма нет. Давайте послушаем ее заявление.
Пока нам отказывают в доступе на территорию Автономной Республики Крым, мы используем сеть контактов для мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Мониторинг проходит в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН номер 68-262 о территориальной целостности Украины. Мы зафиксировали применение наказаний в отношении членов Меджлиса, в том числе бесправные задержания, а члены Крымской ячейки Хизбут-Тахрир преследуются российскими судами. Продолжающийся перевод осужденных, отбывающих наказание в Крыму, в тюрьмы на территории Российской Федерации вызывает серьезную обеспокоенность. 8 сентября задержанный из Севастополя умер в тюремном учреждении в Российской Федерации, куда его перевели из Крыма в начале 2016 года.
Вот любопытно, да, когда глава мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций, ну, казалось бы, собственно, такого правозащитного зонтика, который всю планету должен подобно озоновому слою закрывать, говорит, что, ну, фактического доступа у правозащитников в Крым нет. 8-810-06-926, телефон прямого эфира, звонки бесплатные для крымчан и анонимные. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Просто скажите, откуда вы нам звоните? Просто из какого региона, быть может, и так далее.
Я звоню в северо-западный Крым.
О, очень приятно.
Крымский район.
Передаем вам привет, собственно, вот, и всех, кто нам вот слушает такой... там, да.
Да, вот понимаете, у меня такой вопрос к вам по поводу слова «проникновение в Крым».
Да-да.
Можно подумать, что в Крым надо проникать через полосу препятствий и все такое. Этот. В Крым едут очень красивенько все через Москву. Ну, Украина не пускает к нам ваших даже наблюдателей. У нас даже люди, у них они молдаване, и у них пансионаты у нас в поселке. Они не могут проехать через Чингар. Где там вот эти вот...
Чингар, Каланчак, Чаплынка, да. Ну, если у них паспорта, соответственно, иностранные, то они для того, чтобы въехать на территорию Крыма со стороны Украины, должны получать специальное разрешение. Если они будут лететь из Москвы, соответственно, там, не знаю, там, условно говоря, из Кишинева в Москву, из Москвы в Симферополь, то они тем самым нарушат украинское законодательство, и многие, на самом деле, не хотят так делать. Точно так же, как, например, если вы решите съездить в Сухум, столицу Абхазии, то вы можете потом столкнуться с проблемой, если решите посетить территорию Грузии. И там в свое время уже существовали очень жесткие меры, если со стороны Сочи человек в Сухум въезжал, до, там, вплоть до тюремного заключения. Поэтому вопрос ваш понятен. Ну вот мы как раз и продолжаем обсуждать эту тему в самых разных форматах. И продолжаем обсуждать ее с Татьяной Печенчик, главой Центра информации о правах человека. То есть, вот объясните, вот когда, то есть сегодня по состоянию на конец 2016 года сложилась ситуация, когда правозащитные миссии ООН, там, я не знаю, украинские миссии в Крыму полноценно работать не могут, а российские правозащитные миссии полноценно могут работать на территории полуострова?
Смотря какие миссии, да. Mm-hmm. Если мы говорим о тех россиянах, которые уважают законодательство Украины, которые на самом-то деле считают, что Крым оккупирован, и таких, поверьте, среди моих коллег из России немало, то они, уважая украинское законодательство, конечно, бы хотели заезжать в Крым с территории Украины, получая вот это пресловутое специальное разрешение. Но процедура, которую Украина установила для получения разрешения этого, она, по нашему мнению, слишком бюрократична, и она ограничивает работу международных правозащитников, журналистов, то есть любых людей, кто не является гражданами Украины. Им для этого нужно приезжать в Украину, на украинском языке, подавать кучу документов. Если это правозащитник, надо еще письмо, которое от МИДа, согласование. Если это журналист, от Министерства информационной политики и так далее, и так далее. На практике наш коллега из Российской Федерации, правозащитник Дмитрий Макаров, который хотел получить такое разрешение, у него, ему надо было несколько раз приехать в Киев, у него это заняло 1.5 месяца, да, и вы можете себе представить, если человеку надо срочно ехать в Киев, чтобы там помогать или что-то документировать, да, это первый раз. А второй раз ему вообще государственная миграционная служба отказала в предоставлении вот такого вот специального разрешения. То есть мы имеем парадоксальную ситуацию, когда Украина как государство вообще никак не может контролировать или знать, кто в Крым летает из территории России, но при этом тех, кто уважает ее законодательство, и тех иностранцев, кто хотел бы получить разрешение, она пускает просто через круги бюрократического ада и иногда даже и отказывает.
Вполне закономерная претензия, более того, которая не раз звучала в нашем эфире, и, к сожалению, пока никакого ответа от, собственно, украинских служб, которые, профильных служб, которые занимаются этим вопросом, у нас нет. Но вот если возвращаться, собственно, к корню проблемы, ну, то есть коннексии Крыма и вопроса соблюдения прав человека, то вот недавно, ну как недавно, в ноябре мы говорили о том, что вот там на комитете в ООН была согласована резолюция, которую готовила Украина, о нарушении прав человека в Крыму. И там были довольно жесткие формулировки, без особенных там компромиссов, особенно про Россию как страну оккупанта, про аннексию Крыма и так далее. Тогда резолюция набрала 73 голоса за, 23 страны проголосовали против, 76 воздержалось. Но 15 декабря, собственно, будет второй ключевой заключительный этап, когда эта резолюция будет голосовать, за нее будут отдавать голоса страны на Генассамблее Организации Объединенных Наций. И я так понимаю, что для Российской Федерации, наверное, это будет не самым приятным итогом, если такая резолюция будет принята. Вот на ваш взгляд, что мы увидим 15 декабря? Положительный итог, отрицательный итог? У вас есть прогнозы?
Да, вы знаете, я думаю, что результат голосования на Генассамблее ООН не будет сильно отличаться от голосования в третьем комитете, про который вы уже упоминали. То есть, как правило, если мы посмотрим на другие аналогичные, похожие случаи, то, в принципе, это такое тестовое голосование в третьем комитете, которое потом и показывает, сколько стран проголосует на Генассамблее. Но для нас важна именно Генассамблея, потому что после этого голосования только эта резолюция получит статус официальной резолюции.
А что дает? Ну, насколько я знаю, в этой резолюции, помимо вот декларации про то, что там Россия страна-агрессор и так далее, есть пункт о том, чтобы вот там ООН должна направить постоянную мониторинговую миссию в Крым, которая бы занималась занималась отслеживанием прав человека. Чтобы, условно говоря, к вам там в Бахчисарае врываются там ОМОНовцы, и вы не звоните там, не знаю, там, в управление, собственно, безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации, звоните там, не знаю, представителям этой самой мониторинговой миссии, они приезжают и, соответственно, отслеживают, что, собственно, происходит. То есть какой-то сторонний наблюдатель, который потом может на самом высоком уровне поднимать эту проблему. Но насколько реально пролоббировать сознание такой реальной международной мониторинговой миссии под эгидой ООН в Крыму?
Да, вы знаете, мы давно адвокатируем эту идею, и мы считаем, что присутствие в Крыму международных организаций очень важно, потому что, например, я упоминала про работу Крымской полевой миссии, это была гражданская международная инициатива, и нас фактически выдавили из Крыма, потому что мы давали оттуда объективную информацию, и мы фактически были едва ли не единственным постоянным источником информации вот для ООН, ОБСЕ и других организаций. Но, конечно, статус гражданской инициативы не такой, как статус межгосударственной, например, какой-то миссии. Да? И в этом плане, конечно, будут проблемы, они существуют с доступом в Крым, потому что Россия, конечно же, торгуется, и она требует признать для такой миссии Крым территорией России, что, в принципе, недопустимо. Тут я могу вспомнить единственный такой официальный визит, который был совершен в Крым, это комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужникс, который был в Крыму осенью 2014 года, после чего, кстати, Россия его больше не пускает. Он сделал очень хороший объективный отчет по своей поездке. Был еще один визит господина Штудмана, тоже представителя Генсека Совета Европы. И, собственно, после этого больше никаких контактов
турецкая
не было.
Турецкая миссия приезжала наблюдательная, которая тоже сделала доклад, кажется, о состоянии с правами крымско-татарского народа.
Да, но она не имела официального статуса от ООН, ОБСЕ или Совета Европы. И вот то, что вы упомянули по поводу, это последний пункт в резолюции, или там, которая будет вынесена на Генассамблею, по поводу специального какого-то отчета Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму, это немного странно с дипломатической точки зрения, потому что для Верховного комиссара у него есть мандат, он действует согласно ему, и ему не нужен призыв от Генеральной Ассамблеи сделать это. Да? То есть сейчас мониторинговая миссия ООН работает в Украине, она не может получить доступа в Крым, но они пытаются собирать информацию всеми доступными способами. То же самое было сделано со стороны ОБСЕ, когда они осенью прошлого года тоже сделали отчет о ситуации в Крыму, не имея возможности туда попасть, но они опрашивали людей, которые выехали из Крыма, они общались по скайпу, по другим видам связи с крымчанами. Они сделали очень хороший, скажем, объективный мониторинговый обзор ситуации. Они сейчас тоже туда, то есть они не могли попасть, и я думаю, что и не попадут. То есть тут по поводу этой, я думаю, что перспектив сейчас мало, но, конечно, надо искать способы, каким образом туда могут попасть международные организации, потому что это позволило бы снизить уровень конфликта и эскалации, если бы они могли там работать.
Ну, знаете, тут же опять же вопрос во многом упирается еще в политическую волю, как вы сами говорите. Очень многим, то есть решение там принятия резолюции в Генассамблее ООН, это, конечно, важный шаг, но по сути, ООН могла бы лоббировать создание мониторинговой миссии и без принятия подобной резолюции. Но вот если кто-то задается вопросом, а какое все это имеет практическое значение, то практическое значение очень простое. Вот по словам постоянного представителя Украины в Совете Европы, по речи о Дмитрии Кулебе, он говорит, что каждый подобный доклад ООН, который критикует ситуацию с правами человека на территории украинского Крыма, каждый такой доклад, он помогает продлить режим санкций против Российской Федерации. Давайте послушаем ее мнение.
Любой отчет Организации Объединенных Наций имеет серьезный вес и используется как источник цитирования и как бы исходная точка для анализа ситуации. Поэтому любые документы, подготовленные профессионально и освещенные логотипом международной организации, там ООН, Совет Европы, Европейский Союз, имеют свой политический вес. Есть самые разные инструменты реагирования, начиная от легендарного высказывания озабоченности до выстраивания своей политики на основе положений соответствующих докладов. Вот по Крыму каждый доклад важен, почему? Для поддержания той санкционной политики, которая уже реализуется Европейским Союзом, а также для ее возможного усиления в будущем.
Ну, это было мнение Дмитрия Кулебы, и посмотрим, какой эффект будет, собственно, 15 декабря после принятия резолюции. Мы надеемся, что она будет принята, и вот наши гости Татьяна Печенчик, глава Центра информации о правах человека, тоже полагает, что итог нас не удивит, он будет похож на то, что мы наблюдали во время предварительного голосования на комитете. К нашей беседе присоединяется Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы как раз говорим сегодня весь эфир о том, как правозащитникам тяжело и не просто пробраться в Крым, и тяжело и не просто работать в Крыму. Вы как человек, который, собственно, видит эту ситуацию изнутри. Вот если говорить о том, как чинят препятствия в работе правозащитникам, то самые распространенные методы, они какие?
Ну, во-первых, они просто могут к нам не проехать. Потом, если они даже могут проехать, то у них будут проблемы, скажем, их будут отслеживать. И поэтому очень часто сюда заезжают правозащитники как бы инкогнито. То есть они не заявляют о себе, просто заявляют по работе или возвращаются. Угу. Вот. Что касается всевозможных миссий, ну, мы сейчас вы говорили о двух миссиях, которые здесь пробыли. Понятно, что выставляются определенные условия, и условия являются такими, что теряется смысл мониторинга. То есть нужно или корректно по отношению к кавычках к России эти миссии мониторить или, скажем, и сообщать всему миру. Или, скажем, как-то, ну, если объективно, то это просто повторной миссии может не быть. Есть такие сложности. Потом, когда заезжают сюда правозащитники, если как-то, скажем, даже инкогнито, они находят нас, мы включаемся и работаем вместе, как-то уже как бы мы сопровождаем друг друга, то есть мы их где-то как проводники по Крыму, в общем-то, конечно, легче с этим.
Скажите, а, собственно, вот непосредственно на вас и ваших коллег из Крымской контактной группы по правам человека давление оказывается и в каком формате, если да?
Ну, бывает по-разному. Официально вроде бы давления нет. Ну, скажем, вот вы сейчас вспомнили о Штудмане, который приезжал в конце января этого года. Вот. И тогда было так. Накануне вечером было предупреждение мне, а до этого, да, до этого Эмилия Курбединова приглашали на беседу. И ему рекомендовали особо так, ну, в общем-то, не активничать при встрече или, скажем, где-то подавая какие-то информации Штудману. И позже, где-то около 11 вечера, накануне встречи со Штудманом, был звонок мне, где тоже предлагалось как-то быть аккуратным в высказываниях и в позициях. И как-то было даже сказано, дескать, имейте в виду, все-таки ты на машине едешь и часто один, и поэтому мало ли, что бывает у нас на дорогах. Вот такого плана, в общем-то, предупреждения или, скажем, там попытки запугивания бывают.
Понятно. Спасибо вам большое, Абдурешит, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Спасибо за то, что делаете. Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Вы знаете, вот все, что происходит в этом отношении на полуострове, на аннексированном украинском полуострове, оно напоминает мне историю из «Ильфа и Петрова» про такого голубого воришку Альхина, который воровал... Собственно, как авторы писали, неимоверно яро, но при этом чрезвычайно застенчиво. И он как-то так краснел во время визита всех проверяющих структур. И ты пытался их умаслить. Но вот в российском случае этот застенчивый воришка, он повзрослел. Он как бы набрался наглости, и он теперь уже не краснеет. Просто ему всякий раз хочется, чтобы его хвалили, и если он считает, что Луна, она сделана из сыра и на самом деле квадратная, чтобы все остальные говорили, да, что Луна сделана из сыра, и что на самом деле она квадратная. И проблема Российской Федерации и очень многих ее политиков именно в том, что всякий раз при столкновении, при расхождениях их позиций с реальностью, виновата оказывается реальность. И те люди, которые имеют себе смелость говорить, что король голый, в какой-то момент рискуют платить за свою честность своим собственным здоровьем и своими собственными перспективами. Но это не значит, что в какой-то момент правда все равно не восторжествует. Вопрос лишь в сроках. Друзья, берегите себя. Это было радио «Крым Реалии». До скорого, а точнее даже до завтра.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.